Здравствуйте! Снова перед вами Стив Элзинг. Сегодня мы с вами будем говорить о семи скрепляющих связях жизни христианина. В прошлый раз мы говорили с вами об основах взаимоотношений. Мы задавали вопрос, в чем состоит ваша духовная мечта или цель, и мы заметили, что мечты у всех одинаковы. Рука человека как будто простирается вверх к Богу, человек ищет общение с Богом, и рука человеческая простирается по горизонтали, другим людям. Человек хочет иметь близкие общения с другими людьми. Эти мечты одинаковы, потому что Бог сотворил нас таким образом. Но мы прячемся друг от друга и от Бога из-за того, что в жизни нашей есть грех. И нам нужна благодать Божья. Нужно, чтобы Дух Святой действовал. Это не значит, что мы должны просто сидеть сложа руки. Мы с вами говорили о том, что мы можем привести людей, которые, имея мечты о Боге или людях, все же прячутся в кустах. Мы можем привести их к тому месту, которое образно назвали «место, где действует ветер». И это место, где они могут приобрести близкие взаимоотношения с Богом и близкие взаимоотношения с людьми Божьими. И сегодня я хочу поговорить с вами о семи взаимоскрепляющих связей в жизни христианина. Я назвал эту лекцию так, чтобы объяснить и систематизировать информацию о тех взаимных связях, которые мы имеем в нашей жизни. Первая связь или первый вид отношений, которые мы имеем, это связь с Богом. Это самая важная связь, которую мы имеем. И способ, как мы можем иметь близкие взаимоотношения с Богом, это говорить и слушать и делать это постоянно. Подобное мы уже с вами слышали, когда говорили о том, как иметь близкие взаимоотношения с людьми в нашем браке, и все это с помощью разговора и выслушивания нашего собеседника. В наших отношениях с Богом разговор называется молитвой. Что касается слушания, да, существует несколько способов, как Бог говорит к нам. Бог говорит нам через свое творение, Бог говорит нам через других людей, через различные события, но самый точный, самый верный способ, то, чему можно доверять на все 100%, это то, что Бог говорит нам через Библию. Через ваше личное чтение Библии, через запоминание библейских стихов, то есть все, что связано с Библией. И молитву, и чтение Библии, повторяемое постоянно, мы называем привычку к личному общению с Богом. Время личного общения с Богом. Кто не слышал подобные фразы? Кто не пробовал проводить подобное время? У кого-то это получается лучше, у кого-то не очень. Частенько получается, что мы пытаемся проводить это время общения, но другие задачи, другие дела, проблемы каким-то образом втискиваются в это время, и мы говорим себе, ну, завтра или с понедельника, или с нового месяца, с нового года, я начну вставать в 5 утра и буду проводить время личного общения с Богом, когда никто мне не мешает. Но проходит несколько дней или недель, и мы видим, что мы не можем продолжать так долго. И мы, наконец, сдаемся. Я точно был в этом лагере, в такой группе людей, потому что сам пытался делать так. Иногда самостоятельно, иногда вместе с другими. Однажды я понял, что поместил время личного общения с Богом в категорию дел полезных для христианина. Вы знаете, в нашей жизни есть много полезного и нужного. Мы должны жертвовать бедным, помогать нашим ближним, мы должны удерживаться от плохих слов, ходить в церковь, вложить деньги на тарелку. Есть большой список действительно хороших, полезных дел, которые христианин должен делать. И я думал, что время общения с Богом – это одно из тех дел. Но я понял, что это не так. Это абсолютное. Номер один. Жизненно важная необходимость нашей жизни, потому что речь идет о взаимоотношениях с Богом. Единственный способ, как можно иметь взаимоотношения с Богом или с кем-либо другим, это разговор и слушание. И если происходит так, что мы не хотим разговаривать с Богом ежедневно и слушать Его, а хотим иметь взаимоотношения с Ним, то это подобно тому, что я бы хотел иметь близких взаимоотношений со своей женой, но вместо того, чтобы разговаривать с ней каждый день, я просто игнорировал бы ее. Я ничего и не говорю, она как будто бы не существует для меня. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 6 дней в неделю мы не говорим друг другу ничего. А затем в воскресенье мы куда-то бы пошли, и я послушал бы, как кто-то говорит о моей жене. Послушал бы некоторое время, и на этом дело закончилось. Конечно, мы все понимаем, что речь не идет о нормальных взаимоотношениях. Но это именно то, что многие люди делают по отношению к Богу. Они слушают о нем раз в недельку, минут 30-40. если вы хотите взаимоотношений с Богом, вам действительно нужно молиться, читать Библию и делать это каждый день. В книге Деяния есть 2 глава, и там прекрасная история о том, как начало свое существование первая церковь. Верующие встречались в храме, они встречались по домам, преломляли хлеб, радость наполняла сердца верующих. Всем нам нравятся эти стихи, но есть одно слово, которое многие упускают из виду. По крайней мере, я упускал из виду достаточно долгое время. И это одно слово ежедневно. Или в другом стихе 2 слова. Каждый день. Каждый день они пребывали вместе в храме единодушно. Каждый день они собирались по домам и преломляли хлеб. Каждый день. Вот это и требуется делать, если вы хотите построить взаимоотношения с кем-либо. Я вспоминаю о том времени, когда я организовывал новую церковь. Я вспоминаю о людях, которые, придя ко Христу, укрепившись в Нем, сами стали лидерами и сами стали приводить других людей к Богу и в церковь. И знаете, что я обнаружил? Для того, чтобы привести этих людей ко Христу, для того, чтобы укрепить их, нужно было что-то вместе с ними делать каждый день. Были различные формы общения, служений, действий, но это было каждый день. Хотите иметь близкие взаимоотношения с Богом? Вам нужно иметь близкую связь с Ним каждый день. В чем состоит евангелизационный фактор для жизненной связи №1? Что можно сделать, чтобы помочь другим людям найти близкие взаимоотношения с Богом? Я евангелизировал, делясь с людьми тем, что я знаю. Я хочу рассказать вам о том, что я знаю о Боге, чтобы помочь вам иметь общение вместе с Ним. Проблема с таким подходом к евангелизации состоит в том, что большинство христиан считают, что они не знают достаточно о Боге для того, чтобы рассказать другим, и никогда не будут знать достаточно. Поэтому они и не благовествуют. Но если говорить о том, что я делаю, а что я делаю? Ну, я читаю главу из Библии вместе с моей женой, мы делаем это каждый день, мы посещаем церковь, я могу сказать, что мне это дает. И кто сможет спорить с этим? Когда я пытаюсь рассказывать о том, что знаю, люди начинают спорить со мной. Некоторые думают, что я с ума сошел. У меня есть маленький буклет, кстати, вы можете загрузить его с сайта CLI, в котором говорится: «Пройди с Богом 6 дней и посмотри, появится ли Он». Там все очень просто. Там есть стих из Библии и короткая мысль. Я даю его тем людям, которые говорят, что сомневаются в том, существует ли Бог. Я говорю им, что понимаю, что они могут сомневаться. Я знаю, что у них есть очень много дел. Но почему бы вам, говорю я им, не попробовать слушать Бога и говорить с Ним в течение всего 6 дней? И посмотрите, может быть, Он проявит себя каким-то образом. Почему я делаю так? Потому что это одно из мест, где действует ветер. Дух Святой действительно действует, когда люди пытаются обращаться к Нему. Даже если они это делают как-то наполовину, сомневаясь, но пытаются читать Библию и молиться, Бог начинает действовать, и люди начинают верить, доверять Богу. Я считаю, что это хорошее место, чтобы Дух Святой действовал, и это место можно назвать местом, где действует ветер. Это наша связь №1, самая важная в жизни связь. Связь №2. Если вы женаты или замужем, это связь с вашим супругом. Если не женаты, то это связь с вашим близким другом. И что требуется для того, чтобы иметь близкие взаимоотношения с вашим другом или с вашим супругом? Как всегда, говорить и слушать и делать это постоянно. Я увидел свою жену в первый раз 38 лет назад. И с чего мы начинали? Мы говорили и слушали друг друга постоянно. Мы женаты уже, я думаю, лет 37. И мы постоянно делаем это. Она говорит, я слушаю. Нет, как раз не так. И я, и она, оба мы говорим, и оба слушаем. Хотите иметь крепкие взаимоотношения с вашим супругом или супругой? Постоянно говорите и постоянно слушайте. Не получится так, чтобы игнорировать друг друга целый год, а в конце года сказать: давай поедем в круиз и восполним все то время, которое мы потеряли. Так не получится. Это ежедневное занятие. И у вас есть помощь в этом. Вы не только сами по себе. И я проявляю старания, и моя супруга проявляет старания. Но у нас есть кое-что, что помогает нам. Это наш общий дом. Я и моя жена, мы вместе живем в одном доме. Может быть, у вас тоже такая ситуация. Этот дом помогает нам быть вместе. Утром я встаю, и вот моя жена рядом. Я уезжаю на работу, возвращаюсь, и моя жена там, дома. На следующий день происходит то же самое. Она снова там же. Этот дом помогает нам быть вместе. Конечно, мы могли бы продолжать игнорировать друг друга, но делать это было бы намного сложнее. И если вы хотите иметь близкие взаимоотношения с вашим другом, с вашим супругом или супругой, требуются привычки, которые помогают вам быть вместе. Как вы уже поняли, это разговор, это слушать, это говорить и делать это постоянно. А если вы хотите, чтобы Бог был в центре вашего брака, вам не обойтись без совместного чтения Библии и молитвы. Это может показаться совсем непростым делом. Если вы никогда не занимались этим вместе с вашим супругом или другом, может быть достаточно сложно. Вопрос в том, что часто мы притягиваемся к противоположностям, создаем брак именно с такими людьми. Вам нравится ложиться поздно, ей нравится ложиться пораньше. Вам нравится разбирать глубоко. Давай посмотрим на внешний фон. Вот это слово разберем, вот это слово по-гречески, по-еврейски. Она очень практична. Где же нам найти столько времени на все это? Вы готовы изучать целых 3 часа, а она говорит, давай просто перейдем к чему-нибудь другому. То есть сидеть рядом и изучать Библию с тем человеком, который не совсем похож на вас, бывает достаточно сложно. Затем время молитвы. Кто будет начинать? Кто-то хочет помолиться за всех людей, перечислив их поименно, а кто-то желает помолиться очень кратко. Есть, конечно, и положительная сторона, потому что если вы женаты на человеке, который не похож на вас, вы можете научиться и чему-то другому, тому, что не являлось вашим до этого. Но если вы желаете, чтобы Бог был в центре вашего брака, вам действительно нужно прийти к соглашению. Потому что как же Бог будет управлять вашей семьей, если вы никогда не будете говорить о Библии и вместе не будете молиться? Есть пары, которые готовы и могут делать это каждый день. Другим же, я думаю, будет достаточно сделать это раз в неделю, и все у них будет хорошо и успешно. Выберите время. Сядьте вместе, расспросите друг друга. Скажи, о чем ты молишься? Что у тебя на сердце? Что ты приносишь к ногам Господа? Как ответил тебе Бог? В вопросах чтения Библии. О чем ты читаешь? Размышляешь? Может быть, мне что-то нужно знать из этого? Общение с Богом – это самое личное, что только может быть у человека. И очень важно выработать определенные привычки, способы, как вы будете делиться друг с другом тем, что у вас происходит в общении с Богом. И если вы не делаете этого вместе, вы не разделяете друг с другом то, что у вас на сердце. Евангелизационный фактор. Вы можете поделиться с другими тем, что происходит между вами и вашим супругом, и как Бог действует в этом. И то, как этот духовный фактор помогает вам быть ближе друг к другу. Вы можете рассказать, каждую среду мы садимся друг с другом рядом и просто делимся тем, что прочитали в Библии, тем, о чем мы молились. Каждое утро в качестве пожелания мы читаем друг другу библейский стих. И человек, слушая вас, спрашивает, ну и что, это помогает? Да, конечно, это же получается и приносит пользу. Мы не храним горечь обиды, и каким-то образом мы быстрее решаем наши проблемы. Вы просто рассказываете, что получается у вас, и люди думают, а может и мне стоит это попробовать. Связующее звено номер 3 – это ваша семья. Если вы состоите в браке, если Бог дал вам детей, ваша семья – это самые важные люди на всей планете. Вы же готовы умереть за них. И что нужно, чтобы иметь крепкую семью? Нужно слушать и говорить, и делать это постоянно. В прошлые годы культура была другой, и мы имели многое, что собирало нас вместе. Сейчас мир совсем иной. У каждого есть свои группы, есть интересы, есть способы выражения этих интересов. Так много происходит всего, что вытягивает нас из семьи и удаляет друг от друга. Когда семья едет в городской молл, они все едут в одном микроавтобусе или машине. И хотя кажется, что они все вместе едут, но тем не менее у каждого есть свой маленький экранчик, куда они смотрят, делают свои дела, каждый слушает свою музыку и так далее. Они заходят в сети мол вместе, подходят к фонтану и говорят, ну встретимся у этого фонтана через 2 часа.
И расходятся. Вот и семейное время. Семьи не проводят время вместе. И если вы хотите, чтобы Бог был в центре вашей семьи, для этого требуется совместная молитва, совместное чтение Библии. Привычка семейного общения с Богом. Я родился в 1955 году. В этом году произошло кое-что, что радикально изменило весь мир. Знаете, что это было? Был открыт первый Макдональдс. И первый раз в истории всего мира появилась пища быстрого приготовления. До этого приготовление пищи было очень медленным, занимало те времена во всех местах занимало долгое время. Я помню, как готовила моя мама.
У нее были различные приспособления для этого. Но все равно это занимало долгое время. Она готовила 2 часа, 3 часа, может быть, несколько часов.
Что было дальше? Поскольку приготовление требовало длительного времени, когда все было готово, все должны были быть за столом. Все – дети, папа и мы были вместе в течение значительного времени. Мы ели, разговаривали, и поскольку у нас была христианская семья, мы вместе читали Библию. Мы также молились, и мы делали это каждый день.
У нас была привычка есть вместе, общаться, и к совместному семейному общению мы присоединили привычку вместе общаться с Богом. У многих моих друзей происходило что-то подобное.
Теперь же приготовление пищи стало быстрым. А затем пришла эра микроволновок.
Мы можем просто быстро что-то разогреть. И вдруг надо бежать на футбол. Различные тренировки. Папа идет играть в гольф. Мама чем-то заниматься с другими женщинами. И вдруг оказывается, что семья находится в совершенно различных местах, только не дома и только не вместе. И никто уже не ест дома вместе по семейному расписанию. Потому что я сам могу себе приготовить что-то. Да и детям уже не нужно, чтобы кто-то что-то готовил им. Они могут просто подойти к холодильнику, достать пакетик, бросить микроволновку и бум, еда уже готова. Таким образом, семейные традиции, семейное общение исчезают.
А что еще исчезает?
Совместное семейное общение с Богом.
Потому что мы теперь не знаем, куда его и к чему присоединять.
Но этот процесс может происходить несколько легче, когда у вас маленькие дети.
Их нужно укладывать спать. Я недавно говорил с одним отцом, который рассказывал мне о том, что нужно детей укладывать спать.
Мы собираемся вместе. Мы поем несколько песен, читаем историю из Библии, и затем дети просят прочитать еще одну историю, потому что им еще не хочется спать.
А что происходит, когда ваши дети вырастают? Им становится 10, 11, 12, и ребенок говорит, я уже не хочу, чтобы меня укладывали спать, я уже очень большой.
А что еще прекращается с этим?
Семейное чтение и молитва. Возможно, вы когда-нибудь слышали это имя Кори Тен Бум. Она пережила Холокост. Позднее она написала небольшую книгу, названную по-английски «The Hiding Place».
Для русскоязычной аудитории скажу, что на русский переведен фильм, названный «Убежище». Вот что она пишет о том, когда была маленькой девочкой, и о своих взаимоотношениях с отцом. «Многие годы я чувствовала себя в безопасности благодаря моим родителям. Каждый вечер в ночной рубашке я подходила к комнате родителей и стучала в дверь. «Папа, я готова спать». Он приходил ко мне в комнату, читал Библию и молился со мной перед тем, как я должна была уснуть. Я помню, что он всегда проводил время с нами, а меня он заботливо укрывал. Поправлял мою постель, делал так, чтобы мне было удобно, и делал это с такой точностью, которая была присуща ему.
Он был часовщиком, то есть человеком точной профессии,
ориентированной на мелкие детали. Он ложил свою теплую руку мне на лицо, очень мягко и осторожно, и говорил, «Поспи хорошо, дорогая Кори, Бог да хранит тебя». Кажется, что тут такого? Маленькое дело, повторяемое каждый вечер, но она запомнила это на всю жизнь и запомнила как часть взаимоотношений с отцом, а позже с небесным отцом, с Богом. За то, что ее семья прятала евреев, Кори попала в концентрационный лагерь к нацистам. Вокруг нее везде действовала смерть. Кори пишет, «Я помню, как моя сестра лежала со мною рядом на нарах и умирала. Но я вспоминала то чувство, когда папина рука ложилась мне на лицо. Я лежала рядом с умирающей Бетси на ужасном, колючем, грязном матрасе, в убивающем всякое человеческое достоинство тюрьме. И я молилась, «О Господи, позволь мне почувствовать Твою руку, прикасающуюся ко мне. Помоги мне взойти под покров Твоих крыл». Вот тот маленький ритуал, который начался давным-давно, когда она была еще маленькой девочкой. Казалось, он был совершенно неважным, не стоил ничего. Маленький рассказ из Библии. Небольшая песня, но позднее, в нужный момент жизни, то, что передали родители, стало основанием для общения с Небесным Отцом. Те маленькие семейные дела, короткие минуты, которые вы проводите с детьми, будучи папой или мамой, очень важны. Даже если дети скачут по кровати и вы думаете, значит для них это время хотя бы что-то, это время становится весьма драгоценным для них. Это время поможет заложить правильное основание.
оно вернется к ним. Бог будет использовать это основание, положенное вами годы спустя. Если вы не заложите такой семейной привычки, нечего будет использовать, когда придет для этого время. Да, это легко, когда дети маленькие, и было легко для семьи Кори, но когда она стала старше, ее отец поменял тактику. Кори пишет дальше. В 8:45 вечера отец брал большую Библию с уголками, отделанными медью, открывал на той странице книги пророка Иеремии, на которой он остановился прошлым вечером. После чтения и молитвы папа всегда поднимался к себе наверх в 9:15. Во сколько он начинал? В 8:45. Когда он закрывал свою Библию? 9:15. Что они делали? У них было совместное общение с Богом, семейное общение. С 8:45 до 9:15 каждый вечер. Она запомнила вплоть до того, когда это происходило, в какое время. Вам нужно найти такие места. Вам нужно найти такое время и создать такие привычки. Привычки похожи на религию. Понятие «религия» приобрело плохую славу. Мы хотим иметь живые взаимоотношения, а не мертвую религию. Религия – это сборник правил, всяческих ожиданий и требований. Люди хотят иметь взаимоотношения, но не хотят иметь религию. Я подготовил небольшую иллюстрацию для вас. Вот два стакана. В одном из них вода. Мы хотим воду. А стакан – это та вещь, которая содержит воду. Вам не нужен стакан, но вам нужна вода. Если мы хотим дать воды кому-то другому, самый простой способ – налить ее в другой стакан. Скажем, я уберу стакан и попытаюсь налить, дать другому человеку воды. А у него нет стакана. Нет этой религиозной составляющей, которая поддерживает. Я могу наливать воду себе на руку, но она не сможет держать воды. И вода будет проливаться на землю. Вот то, что происходит с людьми, которые хотят взаимоотношений, но не хотят иметь религию, не хотят иметь никаких правил. Кажется, что стакан подобен правилам, подобным ритуалам каким-то. Мы могли бы посещать наши церкви, начиная с 9 утра, но все договорились, что это будет в 10. Наше время общения с Богом. Мы читаем по главе. Мы могли бы читать по полглавы, по две главы, но мы решили, что это будет одна глава. У меня было 4 мальчика-подростка, и однажды я решил предложить им совместное чтение Библии. Я предложил им 3 варианта. Я сказал им, что я дам вам $50, если вы прочитаете читайте за год Новый Завет. Я дам вам по $100 каждому. Это будет $400, поскольку у меня было 4 мальчика. Если мы будем читать всю Библию по одной главе каждый день. И я дам вам по $150, если вы прочитаете всю Библию за один год. Это по 3 главы в день. Будучи настоящими датскими мальчишками, они, конечно же, выбрали 3-й вариант по $150. Мы должны были читать вместе, и в 9 вечера мы открывали наши Библии. И так происходило каждый вечер. 14-летние мальчишки. Но если так получалось, что мы пропускали чтение, на следующий вечер нам приходилось читать уже больше, по 6 глав. А если еще пропускали, то уже по 9. А это совсем нелегко. Сейчас я скажу вам, что это было самое лучшее из того, что мы делали. Это были самые лучшие $600, которые я когда-либо на что-либо потратил. Итак, мы справились за год. И я спросил ребят, а что мы будем делать в следующий год? И я снова предложил читать либо Новый Завет, либо по одной главе, либо по 3 главы каждый день и всю Библию за год. Они снова выбрали читать всю Библию. Я сказал, хорошо, но в этом году я уже ничего не плачу. Да, иногда бывает так, что вы открываете Библию и вам тяжело читать. Бывает так, что ребятам тяжело читать. Но эта добрая привычка ежедневного семейного чтения и молитвы остается. И это открывает нам самые большие возможности, которых мы не получим иным путем. Это стакан, а не вода. Можно читать и ничего не получать из Библии? Можно. Можно посещать церковь, и стакан будет оставаться пустым. Но попытайтесь удержать воду, не имея стакана. Попытайтесь иметь хороший брак, не живя в одном доме и не имея совместного времени общения с Богом и друг с другом. Нам нужны эти добрые привычки. Но нужно убедиться в том, чтобы эти привычки действительно держали воду. Это взаимосвязь номер 3. Семья. Евангелизационный фактор. Вы рассказываете то, что делаете вы, что соединяет вас. Часто родители жалуются на своих детей. Я ничего не могу с ними поделать. Я говорю, у меня тоже были 14-летние подростки. вместе. И вот что мы делали, и вот что соединило нас. Наше четвертое связующее звено – малая группа, те, кто входит в число близких друзей. Ваша группа поддержки. Бог создал нас так, что мы имеем нужду в семье. Семья оказывает нам прекрасную поддержку, но похоже, что нам нужно больше. Нам нужно, чтобы и другие люди окружали нас. Люди, которым нравится то же, что и нам. Те люди, которые делают то же, что и мы. Люди, на которых мы можем положиться. Как вы можете иметь близкие взаимоотношения с людьми вокруг вас? Нужно с ними говорить, нужно их слушать и делать это постоянно. Если мы хотим, чтобы Бог был в центре наших взаимоотношений с друзьями, нам нужно читать с ними Библию и молиться вместе с ними. Делать это один на один, вдвоем, втроем, с молитвенной группой, иметь привычку изучать Библию в малой группе. В Институте христианских лидеров мы много изучаем Библию. У нас есть много ресурсов для изучения Библии. Вы можете загрузить их прямо с нашего сайта. Вы сможете организовать изучение Библии. Но какова цель в этом всем? Цель малой группы не состоит только в том, чтобы изучить все послание к Ефесянам. Вот кое-что из хороших ресурсов по изучению послания к Ефесянам. Мы можем собрать группу людей и просто изучать это послание к Ефесянам. Это прекрасная книга, очень позитивная. Мы можем встречаться вместе, обмениваться идеями, нашими мыслями, что я думаю, что Павел имел в виду под этим, а что вы думаете. Но при этом настоящего общения с Богом и друг с другом может не произойти. Мы можем уйти с этой группы, не зная, вот муж и жена, они вместе молятся, читают Библию дома или нет. Мы можем не знать, что у них происходит в вопросах взаимосвязи 1, 2 или 3. Для некоторых людей малая группа может даже стать суррогатным хождением перед Богом, потому что это единственное время, когда они открывают Библию или молятся. В других случаях это не происходит. Это единственное время, когда мы ходим перед Богом. Если нам так хорошо в этой малой группе, зачем нам все остальное? Но я скажу, что четвертое звено не предусмотрено для того, чтобы заменить ни первое, ни второе, ни третье. Оно существует само по себе. Оно помогает поддерживать первое, второе и третье звено и является дополнением к ним. Евангелизационный фактор. Вы говорите другим, что помогает вам поддерживать близкую связь с вашими друзьями. Я встречаю людей, которые жалуются на то, что у них нет друзей. У меня нет времени для друзей, никто мной не интересуется, у меня нет каких-то особенных занятий, хобби. Присоединитесь к малой группе. Есть много молитвенных групп, которые хотели бы, чтобы вы были их частью. Вы приходите туда, и внезапно вы узнаете очень много людей. Они становятся вашими друзьями. Это-то я и говорю людям, которые жалуются на пустоту своей жизни. Друзья, вам нужна церковь. Вы знаете, христианин может поехать куда-либо в этом мире. Я работал в Малайзии, я могу просто сесть в самолет и отправиться в Малайзию и найти там церковь. И вскоре меня пригласят к себе домой, меня накормят. Если вам нужно место переночевать, пожалуйста, вот вам место. Разве это не удивительно? Фактически на всей земле не существует такого места, где вы не найдете церковь. Или же очень мало таких мест. Я имею в виду людей, которые примут вас из-за того, что вы верите в Иисуса Христа. Как прекрасно, что мы можем предложить такое церковное общение другим людям, не знающим Господа. Итак, пятое связующее звено – это церковь. Вы видите, как круг постепенно расширяется. Вначале ваша связь номер один – общение с Богом, когда вы читаете, молитесь, разговариваете, слушаете Бога, вы делаете это постоянно. Затем связующее звено номер два. Это ваш супруг или супруга. Вы постоянно общаетесь, слушаете, говорите. Номер три. Ваша семья. Вы слушаете, говорите, общаетесь постоянно. Также интересно заметить, что все эти взаимосвязи поддерживают друг друга. Семья может стать поддержкой для брака и для лично каждого человека. Молитвенная группа может поддержать семьи, семейные пары и отдельно взятых личностей. А церковь – это группа, поддерживающая все остальные круги общения, находящиеся внутри нее. А что такое церковь? А церковь – это то же, что вы делаете в своем личном общении с Богом, и в семейном общении, и в малой группе. Вы собираетесь вместе и делаете то же самое. Вы говорите с Богом и друг с другом, и вы слушаете. Да, в церкви много людей, поэтому разговор и слушание происходят в другой форме. Время служения, есть молитва, есть пение, есть проповедь, есть время для пожертвований. Но все это те способы, как мы можем выразить свое посвящение Богу. И пусть другими путями, но мы делаем то же самое в нашем личном общении с Богом, в нашем семейном общении с Ним и в малой группе. Проблема с нашей взаимосвязью номер 5 та же, что и с четвертой. Многие используют церковь в качестве заменителя своего личного общения с Богом. Я слушаю пастора, который проповедует раз в неделю. Это и есть то, когда я слушаю Бога. Он же изучал, он же знает, что говорит. Поэтому мне ничего больше делать не надо. Итак, люди приходят в эти огромные церкви с талантливыми проповедниками и музыкантами. Проблема в том, что люди становятся зрителями. Люди думают, что они послушают часик или два, и это укрепляет их веру. Проблема в том, что это не моя вера. Это не вера слушателя. Это вера исполнителя или проповедника, потому что зависит от того, что делают другие. Каждому человеку нужно совершать свой собственный путь. Личное хождение с Богом, семейное общение с Богом. Здесь, в CLI, мы предоставляем вам много ресурсов, чтобы вы могли научиться личному хождению с Богом и научить других людей. Но мы хотим, чтобы каждый совершал свое личное хождение перед Богом, а не делал это благодаря вере других людей. И да, действительно, очень важно и еженедельно собираться в церковь и поклоняться Богу вместе. Да, к сожалению, я тоже замечал, что есть люди, которые хотя и посещают церковь, но остаются пустыми.
Церковные программы становятся развлекательными. Кто там сегодня проповедует? Ну, лучше я, наверное, поеду в сети МОЛ сегодня. Происходит что-то подобное тому, что происходит в бейсболе. По крайней мере, в Соединенных Штатах бейсбол играли все. Играли у себя во дворе, играли в школе, играли в колледже, везде, где только можно было. Играли и на больших аренах. Да, профессиональный бейсбол остался, арены до сих пор работают, но очень сложно собрать много людей на эти арены, потому что мало уже кто играет в бейсбол у себя во дворе. Я говорил, что у меня 4 мальчишки. Ни один из них не играет в бейсбол. Им больше нравится играть в европейский футбол. И в церквях происходит что-то наподобие того, что на бейсбольных аренах. Есть тяжелые дни, есть хорошие дни. Проводятся какие-то акции наподобие «приведи свою собаку в парк в субботу» или «три сосиски по цене одной». Бейсбольные арены стараются затянуть к себе людей различными усилиями. И все потому, что интерес пропал. Как это происходит в церкви? У нас самые лучшие спикеры. К нам приезжает великолепный певец. Экс-президент Соединенных Штатов Америки расскажет нам о некоторых фактах из его жизни. Как будто мы пытаемся загнать людей на большие арены, потому что никто не играет дома. Еще проблема в том, что в конце концов люди просто не будут иметь личных воспоминаний относительно бейсбола. У моих детей уже их нет. И что бы я ни делал, как бы ни старался, я просто не смогу затащить их на бейсбол, потому что им это не интересно. Это не их игра. Их ничего не связывает с этой игрой, потому что люди не играют в эту игру дома. Сейчас люди не поют дома. Только песни, которые они поют по воскресеньям, являются единственными песнями, которые они поют в течение недели. И если мне понравилась песня, почему мы поем эту песню? Я хочу эту песню, потому что это единственная песня, которую я пою в течение недели. Мой тесть умер несколько лет назад, но он из того поколения, когда люди постоянно пели. Как только они собирались возле пианино, они пели. Поэтому, если человек не пел свою любимую песню в воскресенье, ничего страшного, была возможность спеть в течение недели. Как нам вернуться к этому? Как сделать так, чтобы люди действительно жили по-настоящему в своем общении с Богом лично, в семейном общении с Богом и тогда уже в церкви? Я снова покажу вам эти пособия для изучения Библии. Это не просто библейское изучение по книге Ефесянам, не просто 12 шагов и так далее. В них есть такая часть, которую вы должны делать каждый день самостоятельно. Конечно, вы можете изучать Библию по средам, но вам придется выполнять другие действия в течение всей недели. И тогда уже библейское изучение по средам станет кульминацией всего того, что вы сделали за неделю. И тогда уже все собравшиеся смогут поделиться тем, что они достигли. И это упражнение соединит всех вместе. Евангелизационный фактор для звена номер 5. Мы с вами говорим о том, что помогает нам быть близко к Богу, к нашему супругу, к нашей семье, к другим людям вокруг нас. Люди переживают, у них душа болит о том, что у них нет близких людей. А я им говорю, знаете что? Все, что вам нужно, все, что вы хотите, это церковь. В ней все то, о чем говорите вы. Там то, что желаете вы.
Почему бы вам не прийти и не убедиться в этом? Зачем нам все эти громогласные программы? Называйте их как хотите, но для многих это будет как сообщение с другой планеты. Будет также непонятно и неприемлемо для ваших слушателей, как и для тех, кто слушал апостола Павла на Марсовом холме. Мы просто выпадаем из контекста жизни, в которой живет человек. Вы можете сказать, знаете, если желаете иметь в жизни что-то настоящее, ценное, если желаете чувствовать себя принятыми другими людьми, приходите к нам. Мы именно такое собрание, где действует Бог и ценят людей. Связующее звено номер 6. Царство Божье.
Царство Божье – это все, что делает Бог по всему лицу земли, во всех церквях по всему миру. Моя церковь, ваша церковь – это просто маленький участок Божьего труда. Иногда мы настолько зависаем на каких-то маленьких делах, что не видим большую картину. Мы начинаем уставать, быть недовольными, думать, делает ли моя церковь по-настоящему что-либо важное. У нас эта проблема есть, и другая проблема есть. Я вам скажу, что у каждой церкви есть свои проблемы. Просто удивительно, как эта церковь существует при таких-то проблемах. Поэтому прошу время от времени как будто бы поднять глаза и посмотреть вокруг. Что делает Бог? Что Он делает по всему миру? Если смотреть на маленькие дела, которые происходят в вашей местности, может не показаться чем-то важным и большим. Но если посмотреть, что делает Бог по всему миру, то невозможно не восхищаться величием дел Божьих. Как же можно иметь связь внутри Царства Божия, точно так же, как и все остальные, говорить и слушать, и делать это постоянно? Читайте, узнавайте о происходящем, участвуйте в межцерковных проектах, молитесь и участвуйте в том, что Бог делает в других местностях, и вы получите большое благословение от этого. Посетите семинар, организованный какой-то миссией или церковью, чтобы узнать о том, что происходит в других частях мира. Во многих городах Соединенных Штатов проходят встречи пасторов, миссионеров, как минимум один раз в месяц, на которых обсуждается происходящее вокруг нас, в нашем обществе, а также в других местах и странах. На таких встречах вы сможете узнать, в чем есть нужда, и чем вы можете помочь. В прошлом году я вместе с группой из моей церкви поехал в Гватемалу. Мы совершали там служение в течение одной недели. Оказалось, что вместе с нами трудилась группа из другой церкви. Мы подружились, мы обменялись телефонами и решили, что мы будем поддерживать взаимоотношения. Как прекрасно ощущать себя частью того труда, которое Бог совершает по всему миру. Что-то подобное происходит здесь в CLI. Вы можете учиться вместе с другим студентом, который живет на другом конце земли. Возможно, вы обнаружите, что кто-то из студентов живет в вашем городе и познакомится с ним. Евангелизационный фактор – возможность рассказать другим о том, что делаете вы. Наш век – век глобализации. Людям очень нравится все глобальное. Я помню, как разговаривал с одним человеком, который сидел рядом со мной. Он спросил меня, где я работаю. Ответил я, работаю в организации, которая является весьма глобальной. Она действует по всему миру, в каждой отдельно взятой стране. Правда? Да. А что она делает? Ну, строит больницы, школы, участвует в проектах по развитию людей. Я перечислил все, чем занимается церковь. И он спрашивает, правда? Я никогда не слышал про подобную организацию. А как она называется? Я подождал секундочку, а потом воскликнул. Это же церковь! Церковь делает все это. Хотите участвовать в таких глобальных проектах? Присоединяйтесь к церкви. Последнее связующее звено. Седьмое. Вы видите, как наши круги все расходятся и становятся больше. Сейчас я говорю о мире. Мире людей, которые не участвуют в церкви. Как иметь связь с ними, разговаривая и слушая их? Вы не сможете привести людей, не знающих Христа, сидя в своем уголке. Вам нужно идти к ним. Вам нужно присоединяться к какой-либо группе людей. Например, я играю в пиклбол. Если вы не знаете, что такое пиклбол, откройте интернет и прочитайте об этом. Я иду туда, я никого не знаю, я играю. Это такая очень социально значимая игра. И в течение 2 недель я знакомлюсь со всей группой. В конце концов, люди узнают меня, и знаете, как они меня называют? Я становлюсь пастором этой команды по пиклболу. Эта команда едет в другой город, участвует в соревнованиях с другими командами, и я становлюсь пастором в мире пиклбола. Таким образом, я знакомлюсь с большим количеством людей. А затем, когда мы ждем следующей игры, у нас есть свободное время. И что происходит, люди разговаривают. Люди говорят о своей жизни, о тех разочарованиях, неудачах, которые имеют. И я имею прекрасную возможность пригласить их попробовать то же, что я называю моими хорошими привычками, укрепление взаимоотношений с Богом и другими людьми. И это те привычки, это те места, где ветер, действие Духа Святого может проявить себя. Сейчас я хочу посмотреть снова на все 7 связующих звеньев. Вы слышали о том, что я упоминал расширяющиеся круги. И сейчас я хочу показать вам схему, наглядно показывающую то, о чем я говорил. Так, вертикальные взаимоотношения – это наша связь номер 1, наша связь с Богом. Мы слушаем Его, мы говорим с Ним и делаем это постоянно. Это самое важное. Эта вертикаль держит на орбите все остальные круги наших связей. Второе связующее звено – это наш супруг или близкий друг. Первый круг, появившийся на схеме, говорит об этом. Затем наша семья. Семья помогает нам иметь крепкий брак. Это наши дети, которые напоминают о том, что мы не прочитали им библейскую историю. Именно дети могут сказать: «Сегодня же воскресенье, как это мы не едем в церковь?» Дети могут напоминать вам о том, что мы пообещали. Еще более широкий круг – это ваша малая группа, ваши друзья. Это те, кто делает то же самое, что и вы. Их семьи, которые тоже читают, запоминают Писание, стараются делать полезное, посещают церковь. И если вас почему-то не было в собрании, они спросят о том, где мы были. Затем церковь и еще большее наше собрание. Мы поем, мы слушаем проповеди, мы участвуем в различного рода служениях в церкви. Это собрание всех предыдущих кругов вместе. И затем Царство Божье. Это все, что Бог делает по всей земле. Мы получаем ободрение, когда слышим о том, что делает Бог. И может быть, моя церковь сегодня испытывает затруднения, но когда мы слышим о Божьем труде, о том, как Бог ведет церковь через такое время, мы понимаем, что есть свет в конце туннеля. Последний внешний круг представляет собой людей, которые не связаны ни с церковью, ни со Христом. Вначале я нарисовал такую красивую, стройную, упорядоченную структуру, которую вы видели, однако понял, что в жизни происходит несколько иначе. Потому что люди, находящиеся в последнем внешнем круге, на самом деле выглядят вот так. Люди, которые не имеют Бога в своем центре, не имеют вертикальной связи, которая держала бы их на орбите, хаотично двигаются в различных направлениях, ища того, сего, пытаясь найти выход. Решение своих вопросов и проблем не имеет цели, и потому в их жизни полнейший беспорядок, потому что нет ничего, что могло бы дать им устойчивой жизни. Поэтому вот другая схема. Я поставил здесь что-то вроде вертикальной составляющей, потому что люди пытаются искать что-то, что могло бы помочь им, кроме Бога. Но это что-то не может удерживать все остальные части жизни на орбите. Поэтому их жизнь продолжает раскачиваться из стороны в сторону. Может быть, они успешны в личных достижениях, но их брак распадается. Может быть, семье хорошо, но нет никаких друзей. И еще одно. Я разделил наши связи на 7 составляющих. Связь с Богом, связь с супругом, связь с семьей, с друзьями, с церковью, связь с Царством Божьим и даже с внешним миром. Я описал их отдельно, но в некотором смысле они взаимосвязаны. Если где-то возникают проблемы, это влияет на все остальные круги нашей жизни. Если вы прекращаете посещать церковь, вскоре возникают проблемы в вашей семье, и ваш брак начинает распадаться. Если распадается брак, все остальное также распадается. Все эти круги взаимосвязаны. И поэтому мы считаем, что все должно находиться в здравом балансе. Вы знаете, когда я впервые начал организовывать церковь, все в моей жизни было ради нее. Все было принесено в жертву для церкви, для церкви и для церкви. Что я сделал? Я игнорировал свою семью и мой брак. Но какая церковь будет у вас, если вы будете игнорировать семью и супруга? Церковь должна поддерживать семью. Церковь должна поддерживать брак, дружбу. Церковь должна участвовать в труде Божьем по всему миру. Церковь должна благовествовать неверующим. Все эти круги чрезвычайно важны и важны в церкви. Обучаясь в Институте христианских лидеров, вы заметите, что хотя мы предлагаем очень много курсов, вы будете изучать учение о Боге, курсы по Ветхому Завету, курсы по Новому Завету. Вы будете изучать историю церкви. Но все это связано с философией 7 взаимоскрепляющих связей. И вы поймете, что наша цель не в том, чтобы вы, получив все эти знания, что-то сделали для людей и сделали это вместо них. Мы не хотим, чтобы люди имели какие-то заменители. Но наше желание в том, чтобы вы, получив
случаев эти знания научили других людей, как они могут иметь сбалансированную жизнь в этих семи взаимоскрепляющих связях. Поэтому я хочу ободрить вас. Закончите этот курс, который открывает вам доступ ко всем остальным курсам, и сбалансируйте свою жизнь в этих семи связях.